Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Странствие Одиссея. Наш собеседник – российский историк церкви, исследователь, писатель, публицист, автор телевизионных фильмов, общественный деятель, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой. Николай Николаевич, вы сказали, что владыка был поставлен митрополитом Алексием, впоследствии патриархом Алексием Симанским, в отдел, и святейший чувствовал, конечно, но владыка был его учеником, он подражал во всем святейшему, даже вплоть до того, что возгласы на богослужении делал подобно. И владыке Петерима тоже были такие подражатели, он тоже воспитывал своих учеников, и он собирал соответствующие кадры в отдел. Вот как вы с ним впервые познакомились, на какой почве, и что вы там делали?
Это интересный вопрос, да. На самом деле тут связано с тем же самым, о чем мы говорили. Вот это вот, так сказать, как бы магистральная линия, которую пытался выстраивать владыка Петерим, то есть чтобы выход на европейского, на всемирного читателя. Вот. В том числе у него была идея, конечно, такая заветная, что нужно выходить из большой серьезной книгой, не только вот с этими, так сказать, как бы фоторепортажем о современной жизни, и не только вот с 80-страничным журнальным форматом, вот, а что нужно действительно выйти с большой серьезной книгой, которая свидетельствовала бы читателю европейскому о наследии духовном Русской Православной Церкви. К сожалению, такой книги у нас действительно не было. Об этом никогда не думали наши богословы и церковные политики до революции. Надо отдать справедливость. Ну, это, видимо, так сказать, еще в целом христианская мысль и христианская журналистика к тому времени не пришла к этому, потому что западных изданий подобного рода я тоже еще не помню до 17-го года, вот таких вот, где бы были представлены вот большая книга с иллюстрациями и подробной историей, чтобы была и история, там, скажем, той же католической церкви в одной книге, чтобы была и история, и богословское учение, и представлены были бы лучшие богословы католической церкви там, и так далее. Еще не было. Как бы читатель не созрел. На самом деле тут рынок подает то, что, на что есть спрос. Нужен спрос. Спроса еще на это не было. Поэтому, когда мы к концу 19-го, как вы сказали, началу 20 века, мы только-только по существу начали развивать свою богословскую школу, свой в целом, так сказать, как бы полностью поднять свой багаж чисто богословский, вот, на внешнего читателя еще потребности не было. Ни его не было, ни потребности, чтобы для него что-то создавать.
То есть журнал Московской патриархии был только для внутреннего, так сказать, пользования студентами духовных академий?
Нет, нет, его читали все. Его читали все. Как раз студенты академии, они и так были достаточно окормлены и накормлены, скажем так, потому что они-то как раз могли пользоваться библиотекой. Вот другое дело, что, к сожалению, и вот мы с покойным отцом Иннокентием иногда об этом говорили и сожалели, что далеко не все студенты пользовались в нужной степени этими сокровищами академической библиотеки.
Почему?
А почему вообще студенты в студенческие годы, вместо того, чтобы читать книги, они на дискотеки ходят?
Тогда не было дискотек и мобильных телефонов.
Ну, неважно, я образно вам отвечаю. Я вам отвечаю образно. Почему? Я-то сам не знаю. Вот. На самом деле это потому, что вода, как моя бабушка говорит, вода всегда течет вниз. Ей легче течь вниз. Вот для того, чтобы вот ей придать такие вот качества, чтобы она вверх могла, то это нужно уже ей дать физическое свойство сверхпроводимости, там вот уже какие-то специальные из высоких физик, из высоких технологий какие-то особенности. А так она течет вниз всегда.
Или хотя бы водонапорную башню.
Да. Вот. Это уже она не сама течет. Это она под напором течет. Вот. А на самом деле по-разному было. Первое, что такое студенты? Студенты, они заняты. Вот действительно, с этой точки зрения, можно иногда посоветоваться и поговорить с преподавателями и с теми, которые придумывают программу им, что, может быть, чуть-чуть разгрузить программу, но зато ввести обязательное чтение там, на классики, например, богословской классики XIX века. А они в результате сейчас вот выходят оттуда. Сейчас они от мало ли откуда выходят. И из духовных академий, и из православных институтов и университетов, и чего-то, откуда они только сейчас не выходят. Вот. А классику нашу, богословскую, они не читают. Откройте православную энциклопедию, любой том. Вы увидите в каждой статье, полстраницы, а иногда и целую страницу иностранных сносок, только иностранная литература. Такое впечатление, что они вообще не в России учились, и они не в России пишут. А очень часто даже то, что нужно указать, вот там, независимо от того, пишется ли статья на какую-то богословскую тему, или персоналия каких-то там богословов и историков, в том числе наших русских, епископов там и так далее. Смотришь, все норовят, только иностранные сноски есть, если они есть. А русских не надо. Вот в чем вопрос. Это соответствующее воспитание. А тогда, к тому времени, когда я говорю, вот, во-первых, перегруженность сетки, самой педагогической сетки. Дело в том, что, конечно, в отличие от светского, и в том числе гуманитарного особенного образования, у них было очень много специфики, то, что по специальности, как бы, то, чего как, нужно, то, это действительно нужно, все это нужно знать будущему иерею, будущему главе прихода, и так далее. То есть очень много было всего. Вот. Иногда до богословия как такового, стыдно сказать и страшно сказать, не доходили руки. Вот богословие как бы само собой. Она вот есть каких-то там в семинарских нормах и достаточно. Вот. Это номер первый. Второй номер. Второй номер очень простой. Если ты вырос в семье, где не очень любят чтение, вот мы с вами в прошлой беседе говорили о чтении, о домашней библиотеке и прочее. Вот если ты в такой семье не вырос, и ты не привык с 8 лет или с 9 читать серьезные настоящие книги, то заставить тебя в студенческие годы, когда соблазнов много, все-таки, помимо... Как бы ни была загружена твоя студенческая программа, но у тебя соблазнов много. Вот. И заставить тебя еще просто в субботу и воскресенье или вечером на сон грядущий почитать еще толстую серьезную книгу, не все способны.
А чем же жить, простите?
Ну, не надо, не надо. Все, а чем все живут?
Николай Николаевич, и тем более странно себе представить то, о чем вы говорите, студентов, так сказать, новых, возобновленных Московской духовной школы, Ленинградской, Одесской, духовных школ, в общем, после войны, и совсем недалеко от них отстоящих, последний выпускник, например, Московской духовной академии, Сергей Волков, остались его дневники, как глубока и насыщена была жизнь студентов той академии, что читали молодые люди, чем они интересовались, каков был спектр их интересов, какие библиотеки были в частных собраниях в том же Сергиевом Посаде, какие профессора преподавали, вспомним Флоренского, хотя бы нашего второго Леонардо.
Да. Ну, на самом деле, значит, чуть-чуть, чтобы пафос вас немножко снизить, вы ведь не случайно, вы говорите, достаточно вспомнить Флоренского. А второго такого можете назвать? Уже и не можете. Вот и все. Это как мы говорим, что вот Россия рождала своих Нептонов, Ломоносова. А второй Ломоносов-то где? А и нет, вот за 300 лет царствования Романовых вот не было второго Ломоносова-то. Все. И в духовной школе второго Флоренского не было.
Его не было вообще в России второго.
Да. А вы почитайте мемуары, например, архиепископа, очень мною почитаемого и уважаемого, Никанора Бравковича, воспоминания о том, как жила русская академия духовная. Вот. Как действительно очень талантливые ребята погибали от пьянства от того самого, при благодатном царствовании императора Александра II и Александра III и так далее. Не при советской власти и никогда. Вот.
Так получилось, что эта книга попала ко мне в распоряжение, пока не читал, да.
Да, понимаете?
Снимал, да,
вот. Я не помню, да. Все ли она там издала в этой, она, так сказать, да. Да, я точно не помню. Вот. Думаю, нет. Я имею в виду воспоминания про его, так сказать, но молодые все годы и так далее. Там, да. Да. Но жути достаточно. Угу. Жути достаточно. Это во-первых. Второе. Конечно, в 1917 году, когда кончалась классическая русская духовная школа, конечно, я и сказал, что наше богословие и наша богословская культура в целом, она была на подъеме. Как и культура наша в целом была на подъеме. Понимаете? Вот. Поэтому довольно естественно, что туда шли учиться люди, которые хотели учиться, которые хотели слушать таких профессоров, как отец Павел Флоренский, которые хотели читать такие книги глубокие, которые сами хотели со временем стать богословами. Вот. То есть настрой совсем, как теперь молодежь говорит, кто на что наточен был. Вот они были заточены на это. Вот. А теперь возьмите наших студентов-академиков, 50-х и 60-х годов. Это очень серьезная и болезненная тема. Послушайте, что святейший Кирилл об этом вспомнит, когда он пришел в школу. Он тоже пришел в духовную школу уже в недавнее время. И потом достаточно быстро стал и вообще ректором академии потом и так далее. Вот. И он скажет вам, и я подтвержу по своим, так сказать, данным и наблюдениям, вот. Официальная позиция властей была на то, ну, во-первых, ни один студент не приходил в духовную академию, не пройдя через сито светских властей. Все были под контролем. Кто, зачем, почему пришел там и так далее. И никакого талантливого человека туда не пропускали. Вот уверяю вас. Вот тут я могу сослаться на святейшего патриарха. Вот спросите святейшего патриарха Кирилла. Вот. Я вам могу даже его, так сказать, распечатку его. Вот когда я у него вот так вот записывал. Вот. Отбиралось наименее талантливое, наименее, как теперь говорят, наименее креативное меньшинство верующей молодежи. Нарочито, специально. Потому что талантливые были не нужны. Талантливых боялись. Ну, простите, на себе знаю всю жизнь. Всю жизнь. Когда я окончил, извините, среднюю школу, и наш директор школы пошел в РАНО с представлением на золотую медаль Коле Лисовому, а ему зав. РАНО, извините, с фамилией Бродский, встает навстречу и говорит: «Вы член партии, Иван Иванович?» Нашему директору. Он говорит: «Да, на фронте принят в ряды КПСС». Он говорит: «Как же вы можете тогда Лисового представлять на золотую медаль?» Вот и все. Я не буду комментировать. Я не буду пытаться там восстановить, из-за чего и по каким причинам он мог такие слова сказать там, и так далее. Но вот один штрих, один небольшой штрих.
И он не стал спорить?
Нет, не стал спорить и не мог спорить. И не мог спорить, он не хотел тоже потерять работу. Зачем же? Он потом просто пришел к нам домой, моим родителям покаялся, поговорил с ними, чайку хорошо попил, водочки по рюмочке выпили. Вот, и вот, понимаете? Я нисколько не хочу сказать, что я был талантливый ученик. Ну, то, что был талантливый человек в целом, ну, наверное. Но я не был ни гениальным математиком, ни гениальным физиком точно совершенно, ни гениальным историком я тогда никаким не был там и так далее. Понимаете? Просто я был, вот в буквальном смысле слова, выдающимся. То есть, когда выдаешься из толпы. Вот что такое вообще мы говорим «выдающийся ученый» или «выдающийся человек». Это человек, который выдается из толпы. В какую-то сторону. Вот торчит поперек.
Представляет опасности.
Да.
Но вы же были лояльны власти, Николай Николаевич. Да. Вы не представляли опасности для государства, для системы в целом, нет, как таковой?
Нет, нет. И даже более того, я всегда был патриотом. Я всегда был патриотом.
Значит, вы не до конца раскрыли свой потенциал. Значит, у вас впереди какое-то великое задание.
Великое задание у меня уже позади, наверное, скорее всего. Вот, просто мы еще не понимаем, в чем оно. Вы и ваше молодое поколение еще этого не осознали. Это я просто как пример привожу, это между делом.
Но я не соглашусь с тем, что сито было при поступлении. Все-таки талантливейшие ребята поступали. У меня отец закончил академию, он не из последних, так сказать, и был магистром богословия. Единственное, он говорил один эпизод, его вызывали в органы и предлагали сотрудничество, от чего он отказался.
Нет, об этом я не знаю.
Может быть, это определенный период всего лишь.
Нет. Вы немножко о другом говорите. То, что там предлагали сотрудничать, это предлагали это и в светской нашей школе, не духовной, а обыкновенной. У нас, и я когда в институте учился, в МИФИ, и точно так же, когда вдруг они обнаружили на втором курсе института, что я единственный в институте не член комсомола. Вот. Вдруг начали перенимать меня в комсомол. Комсомольское собрание заседало 2 дня, в буквальном смысле слова, потому что, естественно, никто не хотел заседать на комсомольском собрании после пар, утомившись от лекций, а комсомольское собрание проводилось на большой перемене. Большая перемена была действительно большая, если не 40, 30-40 минут, вот так вот, большие перемены были действительно большие, большая перемена. Но она одна была такая, чтобы ребята могли ходить, пойти пообедать там и так далее. Вот. Так вот, вместо того, чтобы пообедать, моя группа 2 дня заседала в комсомольское собрание, принимали меня в комсомол. Вот. И вот опять-таки просто без комментариев, просто чуть-чуть процитирую, что вставал человек и говорил: как можно Лисового принимать в комсомол, когда он фашист, православный, верующий, белогвардеец, антисемит, ницшеанец, еще что-то вот так вот. Понимаете, да? Вот. А тут все вместе. С одной стороны, просто идиотизма много, а с другой стороны, я этого не знал. Этот Лёва Макеев, он жил со мной в одной комнате в общаге, он был сексот. И он действительно старательно фиксировал, какие я книжки читал. Вот, ага, вот ты Ницше читал вот почему-то, а вот ты там еще там что-то читал там и так далее. А вот ты высказывался, что ты вот как верующий человек там и так далее. А ты вот почему-то там Деникина, не просто там генерал Деникин и белогвардейские псы там или что-нибудь, а говоришь Антон Иванович Деникин там и так далее. Вот как ты смеешь так вот говорить там и так далее. Вот все по мелочам вот это. И вырастала некая чудовищная картина, которая была представлена комсомольскому собранию нашему. Вот. Конечно, они меня все равно приняли в комсомол. Они не могли. Не принять они не могли. У них задача была. Единственного человека, не комсомольца в институте, нужно было охватить. Вот, и они меня охватили, конечно.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа из цикла «Странствие Одиссея». Вы слушали беседу с Николаем Николаевичем Лисовым, российским историком церкви, исследователем, писателем, публицистом, автором телевизионных фильмов, общественным деятелем, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества, членом Союза писателей России, доктором исторических наук. Продолжение цикла через неделю в это же время. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с рассказа о святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Ее память Святая Церковь совершает 27 января по новому стилю. А затем в нашем выпуске вы услышите христианские сказки разных народов. Евгений Поселянин. Юность Нины, равноапостольной просветительницы Грузии. Бывают избранные люди, которыми с детства владеет какая-нибудь святая мечта. Так ребенок, будущий великий писатель, еле держа перо в руках, старается уже записать свои мысли и чувства. Так будущий ваятель лепит из глины все, что видит вокруг себя. Так маленький Глинка, будущий великий русский композитор, прислушивался ко всяким раздававшимся вокруг него звукам. Была в христианстве одна святая дева, жизнь которой явилась исполнением мечты, зародившейся в ней в ее детские годы. Уроженница Малой Азии святая Нина была единственная дочь знатных и благочестивых родителей. Отец ее был родственник святого великомученика Георгия Победоносца, а мать ее была сестрой патриарха Иерусалимского. 12 лет от роду она посетила с родителями Иерусалим. Отец ее остался в святой земле иноком, а мать тогда была поставлена в диаконисы для службы нищим и больным женщинам. Нина была поручена одной благочестивой старице Неанфоре. При рассказах старицы юную Нину особенно занимала мысль о том, что сталось с той одеждой Христовой, о которой метали жребий воины римские. Нианфора передала ей предание о том, что тот воин, которому досталась Риза, отнес ее в свою страну Иверию, в город Мцхет. Все сильнее и сильнее волновала Нину мысль о Хитоне. Она жаждала видеть его. Ее душа стремилась в неведомую Иверию, к этому городу с старинным названием. Она тосковала по Мцхету. «Владычица», — говорила она в своих тайных молитвах, — «дай мне осязать своими руками, дай мне видеть своими глазами одежду, в которой принял начало мук своих Христос. Дай мне увидеть эту далекую страну, вступить в этот город». Так как мечты Нины были возбуждены в ней Духом Божиим, то чудесным образом сбылось то, о чем она мечтала. Раздумывая о Хитоне, об Иверии, о Мцхете, Нина увидела во сне Пресвятую Деву. Владычица в сиянии, с лицом, являющим святость и благость, подошла к ней и сказала: «Нина, иди в страну Иверскую, проповедуй там Евангелие Господа Иисуса Христа, и я буду покровом твоим». «Как я, слабая дева, — возразила Нина, — совершу столь великое дело?» Тогда владычица подала ей крест. Крест этот был сплетен из лозы виноградной. «Возьми этот крест, — произнесла владычица, — он будет тебе щитом и оградой от видимых и невидимых врагов твоих. Его силой ты водрузишь в Иверии знамение веры». И с этим крестом Нина пошла в далекую Иверию и преклонила страну ко Христу. К прекраснейшим местам Кавказа, блещущего дивной красотой, принадлежит древняя столица Иверии Мцхет в 2 часах езды от Тифлиса. Там долго хранился крест, врученный Нине Богоматерью. Теперь он находится в Сионском соборе Тифлиса. Редкий народ, более грузин, терпел гонения за веру. Никакие натиски магометан не сокрушили в нем того православия, которое было насаждено рукою могучей духом христианской девушки. И наравне с чудными иконами, какими благословил Бог Иверскую землю, и с мощами мучеников грузинских, хранился в Мцхете тот дивный крест, который Пречистая Дева Небесная вручила Деве Земной, посылая ее на неисполнимый, казалось, подвиг. И в летописях христианских заветное место займут эти девичьи чистые мечты о том, чтобы обрести Хитон Христов, сбывшиеся в жизни Нины. Приход в дальнюю страну, обращение царя и царицы после многих чудес, крещение в быстротечной куре народа, обретение Ризы Господней, смерть в бедном шалаше среди приведенных ею ко Христу двух народов – Карталинского и Кахетинского. Как все это возвышенно, прекрасно, чудно! Юные мечты ее были основой того громадного дела ее жизни, за которое она, наравне с другими, немногими женщинами, получила полное значение имя равноапостольной. Мощи Нины равноапостольной – почивают на месте кончины ее в женском Бадбийском монастыре.
Апухтин. Жизнь. О, жизнь! Ты миг, но миг прекрасный, не невозвратный, дорогой. Равно счастливый и несчастный расстаться не хотят с тобой. Ты миг, но данный нам от Бога не для того, чтобы роптать на свой удел. свою дорогу и дар бесценный проклинать. Но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить, перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить.
Бурным вечером. За окном деревья в зимнем серебре весело играют тени на ковре. За окном сугробы снегом намело. В комнате уютно, тихо и тепло. Теплится лампадка и огонь в печи. На постель бросает красные лучи. Сумрачные тени стелятся в углах, быстро ходят спицы в няниных руках. Няня, а в саду как холодно теперь! Кто это стучится, то в окно, то в дверь? Это ветер воет, а в саду-то мгла. Вьюга все дорожки снегом замела. За порог не выйдешь, света не видать. Дай-ка я, касатик, постелю кровать. Час уже не ранний, дай я уложу. Завтра рано-рано утром разбужу. Завтра на салазках съедешь по горе. Расскажи мне, няня, сказку о царе, о подземном царстве, где живет Кощей. Расскажи мне, няня, я засну скорей. У икон лампадка теплится едва, и звучат размерно нянины слова. В 39-м царстве, не теперь, а встарь, в тереме высоком жил премудрый царь. Тихо, только вьюга злится на дворе, да блестят деревья в зимнем серебре.
Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим с вами о народных сказках. В словесности всех народов, населяющих землю, сказки занимают важнейшее место. Житель пустыни Южной Африки, самоед на берегах Ледовитого океана, краснокожий охотник, индус в долине Ганга и наш великорус – все разнородные представители человечества истори отводили душу в сказки и в этом фантастическом мире находили осуществление своих заветных чаяний и идеалов. Сказка в умственной и нравственной жизни каждого народа является не только продуктом наивной фантазии. Ее значение гораздо шире и серьезнее. Среди культурных народов менее образованные слои населения, среди варварских и диких племен все и каждый относятся к сказочным чудесам с глубокой верой. В народных сказках кроются древнейшие религиозные представления. Сохраняется первоначальное народное миросозерцание. В них, как в зеркале, отражаются все материальные условия народного быта, вся духовная жизнь народа и окружающая его природа. Сегодня мы с вами будем читать христианские сказки разных народов, а музыкальное сопровождение для этих сказок будет довольно необычным. Эту музыку написали юные музыканты Санкт-Петербурга. Самые прекрасные руки. Три девушки шли на ярмарку, где, как им сказали, будет присуждена премия той, у которой окажутся самые красивые руки. Одна из них нарвала букет великолепных роз и других прекрасных цветов, выросших на лесных полянах среди полей и лугов, где светило ласковое солнце и весело пели птицы. Она надеялась, что их красота и аромат передадутся ее рукам и принесут ей премию. А другая подошла к ручейку, который, словно серебряная змейка, бежал тихо журча через долину по светлым камешкам и золотистому песку. В его кристальных водах она вымыла свои маленькие изящные ручки, и они стали после этого еще красивее. А третья была тихой и скромной. Она постеснялась перенять красоту, как ее подруги, у цветов или ручья, и надеялась только на свои достоинства, которые дал ей Бог. И вот они шли втроем и встретили грязного, оборванного нищего, который дрожащим голосом попросил у них милостыню ради милосердного Господа. Та, что несла цветы, рассеянно взглянула на него и пошла дальше, не сказав ни слова, потому что думала лишь о премии, которую надеялась получить. Да к тому же руки у нее были заняты прекрасным букетом. У второй руки были свободны, но она только что вымыла их в ручье и боялась испачкать, нечаянно прикоснувшись к несчастному. Поэтому она тоже не сказала ни слова и продолжала идти своей дорогой. Третья же девушка достала из сумочки монетку и дала нищему. Он, получив подаяние, поцеловал руку своей благодетельницы и уронил при этом слезу, которая превратилась в драгоценную жемчужину, засверкавшую неземным светом. Немало очень красивых девушек собралось на ярмарке, но не та, что сорвала великолепные цветы, не та, что умыла руки в протекавшем через долину ручье, не многие-многие другие не получили драгоценную диадему, которую венчали ту, чьи руки были признаны самыми прекрасными. Самыми достойными такой награды оказались те руки, на которые упала слеза бедняка. Простое средство. Жил один молодой король, высокомерный и воинственный. Казалось, он обладал всем, чего только не может пожелать человеческое сердце. Он был очень богат и могуществен, и в его распоряжении было множество людей, готовых мгновенно исполнить любое приказание. Но ему казалось мало власти и богатства, и он был самым недовольным человеком во всем королевстве. Ему все время чего-то хотелось, в его голове непрестанно рождались все новые и новые честолюбивые устремления, и, чувствуя себя неудовлетворенным, он совершенно лишился покоя и совсем перестал спать. Самых знаменитых врачей со всего мира позвали к королю, чтобы вернуть ему сон, но никто не смог ничего сделать. Король обещал отдать половину своего королевства тому, кто его вылечит, но и это ему не помогло. Рассердившись, он велел заключить в мрачное подземелье всех пришедших к нему врачей и сказал, что и впредь будет так поступать с каждым, кто вызовется лечить его болезнь, не зная, как это сделать. Но врачи, надеясь получить половину королевства, все шли и шли, и вскоре ими уже были переполнены все темницы. Однажды во дворец пришла прекрасная молодая пастушка и сказала, что вылечит короля. Ему стало ее очень жаль, и он, хоть и страдал от бессонницы, сказал: «Возвращайся домой, милая девушка. Невозможно, чтобы ты достигла того, чего не смогли добиться лучшие врачи в мире». «Нет, я смогу вам помочь», — стояла на своем пастушка. «Хорошо», — согласился король, — «однако прежде, чем ты начнешь меня лечить, скажи, в чем заключается средство, благодаря которому ты избавишь меня от болезни». «Это очень простое средство», — отвечала она. «Меня научила ему моя матушка. Я всегда сама пользуюсь им и сплю хорошо и спокойно. Нужно каждый вечер с чистой душой молиться Богу и, признавшись Ему во всех грехах, стараться исправить их». «Ты что, пришла, чтобы посмеяться надо мной?» — в гневе закричал король и приказал тут же заключить девушку в мрачное и сырое подземелье. Но она совсем не испугалась и с улыбкой пошла туда, куда повели ее грозные стражники. Королю захотелось узнать, как она будет вести себя в темнице, и он пошел следом. Когда дверь за ней закрылась, он заглянул в замочную скважину, чтобы увидеть, что она делает. Она встала на колени, сложив руки на груди и, устремив взор вверх, произнесла: «Боже милосердный, научи короля молиться. Сделай так, чтобы он попросил у тебя прощения за свои грехи». Потрясенный король тут же закричал стражникам: «Освободите ее сейчас же! Выпустите ее на свободу и позвольте ей уйти, куда она хочет». Девушка ушла неизвестно куда, и никто не догадался спросить, где можно было бы ее найти. Возвратившись в свои покои, король опустился возле постели на колени, сложил на груди руки и, устремив взор вверх, как делала эта пастушка, начал молиться. Вспоминая о совершенных им грехах, он стал просить у Бога прощения. Утром придворные, обеспокоенные тем, что король долго не выходит, заглянули в его покои. Они увидели его крепко спящим, на устах у него была блаженная улыбка. С тех пор король стал каждый день молиться Богу и раскаялся в прежних дурных поступках. Теперь он уже больше не думал ни о войнах, ни об увеличении своих владений и богатства, а заботился лишь о том, как бы сделать счастливым свой народ. «Ах», — неустанно повторял он, — «если бы я смог поговорить с той прекрасной пастушкой, сколько добра посоветовала бы она мне еще сделать». Он разослал гонцов во все концы, чтобы разыскать девушку, но никто не мог ее найти. Король был очень печален. Однажды во дворец пришла очень красивая девушка. Она подошла к королю и сказала с чарующей улыбкой: «Ты забыл меня? Я пастушка». «Я сразу же узнал вас», — признался он радостно. «Я очень хотел бы, чтобы вы всегда оставались со мной и давали мне мудрые советы о том, как принести счастье моему народу. Ведь забота о благе подданных — главная задача любого правителя. Будьте моей супругой». Так прекрасная пастушка стала королевой и получила все королевство, а не его половину, как было обещано тому, кто вылечит короля. Он всегда советовался с ней о всех государственных делах, и они вместе неустанно молились и заботились о благе своих подданных. «А вы, дети мои, не забывайте каждый день молиться и просить у Бога прощения за содеянные грехи».
Хорошие поступки.
Отец дал сыну деревянную дощечку и несколько гвоздей и сказал, чтобы он каждый раз, когда совершит нехороший поступок, вбивал в дощечку по одному гвоздю. Через несколько дней сын пришел к отцу и сказал, что у него не осталось ни одного гвоздя. «Как удивился отец! За столь короткое время ты совершил столько дурных поступков!» «Так уж случилось, папа! Я не смог удержаться от них!» Тогда посоветовал отец: «Вытаскивай по одному гвоздю всякий раз, когда совершишь какой-нибудь хороший поступок». И примерно через столько же времени у сына снова собрались все гвозди. Тогда отец сказал ему: «Сын мой, ты правильно поступил, и я этому очень рад. Всегда, если совершил невольно или по своей слабости что-нибудь нехорошее, постарайся в ответ совершить еще хорошее дело, и тогда на той дощечке никогда не будет гвоздей». Хороший характер. Жили-были муж и жена. Они жили очень бедно, и летом было уже немало. Но они всегда радовались жизни и чувствовали себя счастливыми. Чего бы каждый из них ни сделал, другой с этим непременно соглашался. Они всегда улыбались, и вид у них в любой день был такой, словно они отмечали большой праздник. Они жили в скромной лачужке и держали лошадь, еще довольно молодую и сильную. Соседи брали ее, чтобы вспахать землю или отвезти собранный урожай с поля. За это старички получали какой-нибудь подарок, например, несколько кусков свиного сала к празднику. Ну и если это случалось летом, им привозили что-нибудь с ярмарки, которая была поблизости. Так они проводили свои дни, счастливые и довольные, не завидуя никакому богатству. Однажды, когда в соседнем городе была ярмарка, старик сказал жене: «Как ты думаешь, что если я пойду на ярмарку и продам нашу лошадь? Мы уже старые, и в любой день нам могут понадобиться деньги. Но тогда, если мы захотим побыстрее получить их за нашу лошадь, нам не дадут столько, сколько заплатят сейчас». «Это очень хорошая мысль. Ты очень хорошо придумал», — одобрила жена и стала готовить мужу праздничный костюм, чтобы он мог получше выглядеть на ярмарке. Старик сел на лошадь верхом и отправился в путь. Он отъехал совсем немного от деревни, когда увидел молодого человека, который вел корову, не очень крупную и не слишком упитанную, но с лоснящейся шерстью и большими острыми рогами. Старик остановился, чтобы получше рассмотреть понравившееся ему животное, и спросил: «Послушай, сынок, много ли молока дает эта корова?» «По 10 кружек каждый раз, когда ее доят. Если ее хорошо кормить, то можно доить по 2 или 3 раза в день». «Если она станет моей, корма у нее будет сколько угодно», — сказал старик. «Не хотите ли поменяться? Я вам дам мою лошадь, а вы мне вашу корову. Моя жена очень обрадуется. У нее будут сыр и масло, и мы сможем пить кофе с молоком». Молодой человек согласился, и старик получил за лошадь корову, у которой была лоснящаяся шерсть и, наверное, спокойный характер. Он пустил корову на луг, чтобы она немножко подкрепилась свежей травой. И тут увидел юношу, который с величайшим трудом заставлял идти на ярмарку большую толстую свинью. Добрый старик даже заулыбался, глядя на ее громадные округлые окорока, и спросил юношу, сколько они могли бы весить, и много ли кровяных и копченых колбас получится из этой хрюшки. «Я не могу вам этого точно сказать, потому что подсчитать очень трудно», — отвечал юноша. «Но я совершенно уверен, что другой такой свиньи не будет на всей ярмарке, ведь она получила премию на выставке». «Получила премию?» — удивился старик. «Послушай, паренек, я хочу порадовать мою жену, ведь она станет очень гордиться, если у нее будет свинья, получившая премию на выставке. Не хочешь ли поменять твою свинью на мою корову?» Юноша, не раздумывая долго, сразу же согласился на такой обмен и поскорее увел корову, оставив вместо нее свинью. Не прошел добрый старик и 100 шагов, то и дело останавливаясь из-за того, что грузная свинья двигалась очень медленно, как увидел мальчугана, который нес на руках великолепного гуся с блестящими перьями, большого и белого, словно лебедь. Старый крестьянин остановился в восхищении. Ему вспомнились долгие зимние ночи, когда дуют холодные ветры, и вся земля покрыта снегом. И он подумал, что его жене будет очень холодно спать без теплого пухового одеяла. «Послушай, мальчик, — сказал он, — ты вполне можешь поменять своего гуся на эту свинью. Ты не прогадаешь, а я буду очень рад». Мальчик очень удивился такому предложению, однако, подумав немного, согласился. Крестьянин продолжал свой путь с замечательным гусем на руках и, еще не дойдя до ярмарки, увидел девушку, которая несла на голове корзину, где сидела большая жирная курица с короткими лапками и красивым гребешком. У девушки были светлые, как спелая рожь, волосы, румяные щеки и голубые глаза. И вся она была такая симпатичная, что старик остановился, чтобы немного поболтать с ней и спросить, хорошая ли несушка эта курица, и много ли она ест. «Это очень хорошая курица», — отвечала девушка. «У нее привычка каждый день нести по яйцу. А чтобы она насытилась, достаточно лишь крошек, что остаются на столе, и, пожалуй, немножко зеленой травки, которую она сама находит во дворе». Добрый старик тут же забыл о том, что хотел порадовать жену, когда менялся с теми, кого встретил совсем недавно, и обменял гуся на курицу. «Как приятно будет моей старушке собирать каждый день по яйцу или любоваться наседкой, за которой будут ходить недавно вылупившиеся цыплятки», — подумал он. Придя на ярмарку, он сразу же отправился на постоялый двор, чтобы немного отдохнуть и выпить кружечку пива. Скоро туда же зашел крестьянин из той же, что и он, деревни. На плече он нес большой тяжелый мешок. «Здорово, друг!» — приветствовал его старик. «Что у тебя в мешке?» «Подгнившие яблоки, которые упали с дерева. Это отличный корм для свиней». Целый мешок подгнивших яблок, удивился старик. «Послушай, друг, я хочу предложить тебе одно дело. Если бы ты дал мне этот мешок с упавшими на землю яблоками, я предложил бы тебе взамен вот эту прекрасную курицу. Мне очень хочется сделать сюрприз моей супруге. У нас в саду всего одна яблоня, и на ней вырастает не больше одного яблока, да и то обычно не успевает созреть, а падает на землю зеленым. Жена подбирает его, прячет в шкаф и, любуясь им, говорит: «Хоть яблочко не очень хорошее, но могло бы его у нас не быть. Так что это нам небольшой подарок. А я хотел бы сейчас сделать ей большой подарок. Целый мешок подобранных с земли яблок. Вот она обрадуется». Они поменялись, и новый хозяин остался с мешком яблок. Все это видели 2 богатых англичанина, которые там были. Они стали смеяться над глупым стариком и спросили, не менялся ли он еще с кем-нибудь. Он рассказал им обо всем, что с ним случилось после того, как он вышел из дома, и как лошадь после стольких обменов превратилась в мешок подгнивших яблок. Англичане, не в силах сдержать смех, сказали: «Интересно, что будет, когда ты возвратишься домой? Вот бы посмотреть, как отколотит тебя жена». «Отколотит меня?» — удивился добрый крестьянин. «Вы не знаете мою жену. Я уверен, что она останется довольна всем, что я сделал». Услышав это, англичане, которые, как всем известно, очень любят держать пари по любому поводу, сказали: «Посмотрим, несчастный, ставим мешок с золотом против мешка с подгнившими яблоками и спорим, что твоя жена очень рассердится, когда ты расскажешь, во что превратилась ваша лошадь после стольких обменов». «Хорошо, давайте поспорим», — согласился старик. Англичане велели запрячь лошадей и вместе со старым крестьянином сели в карету, не забыв захватить и мешки с золотом, и подгнившими яблоками. Скоро они были уже возле лачушки. Старушка, услышав стук колес, вышла из двери. Она очень удивилась, увидев мужа в компании с иностранцами, но вежливо поздоровалась с ними. Муж обнял ее и сказал: «Я вернулся, обменяв лошадь». «Я вижу, что ты очень доволен», — отвечала она. «У тебя всегда хорошо получается все, за что бы ты ни взялся. Что тебе дали за лошадь?» «По дороге я обменял ее на корову». «Ах, как хорошо! Я уже сказала, что ты очень умный. Теперь мы сможем пить кофе с молоком, и у нас будут масло и сыр. Корова — это настоящее богатство». «Да, но потом я обменял корову на прекрасную свинью, которая получила премию на выставке». «Чудесно! Значит, у нас будут целые колбаса. Я и не мечтала о таких вкусных вещах». «Все это у нас было бы, но я поменял свинью на гуся». «Ты так сделал? Боже мой, какой ты хороший! Ты думаешь о своей бедной женушке, заботишься о том, чтобы ее больные ноги согрелись зимой под теплым пуховым одеялом. Как я тебе благодарна за это! И кроме того, на Рождество у нас будет прекрасное жаркое». «Да, но дело в том, что я обменял гуся на курицу». «Так это же еще лучше. От курочки у нас всегда будут свежие яйца. А когда она выведет цыпляток, мы будем любоваться ими, слушая, как они пищат, копошась возле матери. И к тому же мы сделаем перину, а иногда станем лакомиться жареными цыплятами». «Да, но я поменял курицу на этот мешок с подгнившими яблоками». Старушка улыбнулась счастливой улыбкой и воскликнула: «Какое удивительное совпадение! Я как раз только что думала, где бы достать подгнивших яблок. Ты даже не представляешь, как обрадовал меня. Ведь я собираюсь приготовить что-нибудь вкусненькое к твоему возвращению с ярмарки. Пошла к соседке попросить взаймы две луковицы. И знаешь, что ответила мне эта жадина? Она сказала своим противным голосом: «Мне очень жаль, но у меня в саду нет даже подгнивших яблок». Так вот, я сейчас же пойду и подарю ей целый мешок таких яблок. Видишь, как удачно все получилось. Я так довольна, что хочу обнять тебя». И она, обняв мужа, расцеловала его в обе щеки. Англичане были потрясены и сказали, не скрывая своего восхищения: «Душа радуется, когда видишь такое. Ведь что бы ни сделал ее супруг, она всегда говорит, что это очень хорошо. Такая женщина заслуживает того, чтобы ей подарили мешок с золотом». Они заплатили то, что проспорили, и с довольным видом простились со стариками. Прозвучали христианские сказки разных народов. Дорогие слушатели, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. А также в программе принимали участие Лиза Леонова и Маша Бульчук. В качестве музыкального сопровождения использовалась музыка юных композиторов Санкт-Петербурга. Ее вы сможете услышать на диске, который прилагается к недавно изданной книге «Детям от детей. Коты, цветы и бабочки». Всего вам доброго, до встречи через неделю.